что, добрый вечер. С Божьей помощью мы продолжим урок по Хумашу, по книге Берешит. У нас Берешит, с уроками Берешит вышла, как вы помните, некоторая заминка. Потому что на самом деле здесь, во второй главе Берешит, то, что мы начали с четвертого пасука, есть вещи, которые были, скажем так, при общем взгляде на них достаточно понятны, достаточно объяснимы, а есть вещи, которые у меня у самого вызвали просто колоссальные затруднения. Но мы сегодня о них поговорим как раз. Не то чтобы все затруднения мои собственные разрешились, но, по крайней мере, можно сделать на это какой-то общий обобщенный взгляд. Вот, я думаю, вы заметили уже, что я стремлюсь именно к обобщенному взгляду. То есть найти комментариев на разные стихи, в разных вариантах можно огромное количество, особенно сейчас, если пользоваться там, респонсами, да, всякими поисками, есть огромное количество комментариев. Проблема в том, что, как правило, из этих комментариев не выстраивается какая-то общая цельная картина, которая позволила бы прочитать Хумаш, прочитать книгу Берешит, с неким общим взглядом, представлением, достаточно понятным, скажем так, современному человеку. Вот. Но сегодня, прежде чем приступить к той теме, на которой я хочу, собственно, остановиться, я бы хотел начать вот эту вторую главу, четвертый пасук сначала. То есть вот эта вторая история сотворения мира, так я ее назвал, хотя, конечно, это не история сотворения мира, а это нечто отдельное, вот, но рассказ, который в определенном смысле повторяет сотворение мира, как будто бы повторяет, что, собственно, и создавало как бы самые первые сложности. Значит, напомню, да, то есть после того, как Тора описала 6 дней творения, 7-й день, который был Шаббат, значит, дальше говорится вот что. «Эле талдой шамайм ваарыц бэгибарам, бэйом асот ашем элаким эрец вашамайм». Значит, это как бы происхождение неба и земли в их сотворении, в день, когда сделал Господь Всесильный небо и землю. Здесь сказано «сделал», что важно обратить внимание, в принципе, на то, что мы не обратили на это внимание, когда этим местом занимались в первый раз, что здесь сказано бы «Йом асот ашем алаким» — это «арец вашамайм», то есть когда, в день, когда сделал Бог Всесильный небо и землю. Вот это вот «асот» сделал, оно отсылает нас к седьмому дню, к Шаббату, в котором осия, то есть именно момент завершения делания, он упоминается несколько раз. Упоминается несколько раз. Хотя, как я уже говорил ранее, да, то есть здесь описано фактически, да, то, что происходило на 6-й день творения. «Веколь сиах асадетерем ебаарыц, веколь эсэф асадетерем эцмах». И никакого растения все еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не взросла. «Килоим тирашем элаким аля арыц», поскольку Всевышний не дал еще дождя на землю. «Ва адам эйн ла», вот это адама, и нет человека для того, чтобы служить. Нет человека для того, чтобы служить. «В эт яле мина арыц вишке это кольпны и адама». Ну, то есть, если бы был человек, или когда будет человек, который будет служить, значит, дальше говорит стих, и тогда поднимется облако с земли и напоит всю землю. Значит, сейчас я хочу обратить внимание здесь. Вы помните о том, что есть просто как бросающееся в глаза изменение порядка. Если у нас в шести, днях творения человек был сотворен последним, то здесь наоборот. То есть все начинается с человека. Вот что надо отметить, что я хочу сейчас отметить особенно. Предыдущий стих завершается словами «Ва адам эн ля вот это адама» – «нет человека, который служил мне». То есть, кроме того, о чем мы говорили раньше, что вот эта глава, она рассматривает аспект как бы формирования всего того, что было сотворено. То есть придание всему этому единой формы. И в основе этого лежит форма человека. То есть я хочу здесь отметить еще роль служения человека. То есть при всем при том, что правильно и справедливо было сказано о том, что согласно Каббале, и мы видим это в мудрецах, что мир сотворен в образе человека, или человек своим образом повторяет весь сотворенный до него мир. То есть и таким образом, как мы, так мы можем сказать, простите за тавтологию, что образ человека лежит в основе вообще придания всего формы, как бы формирования мира, ни в коем случае нельзя упускать здесь аспект служения человека. То есть то, что человек, как бы замысел сотворения человека, он является главным формирующим замыслом в этом мире, это нельзя отрывать от того, что на человека возложено служение. То есть и так мы возвращаемся на самом деле к простейшему пониманию, к самому элементарному пониманию человека в этом мире, что человек, он придает форму всему тому, что всего того, что создано, все создал Всевышний. То есть человек является не просто образцом некой формы, которая заложена Всевышним в этот мир, он еще является как бы тем инструментом, или я бы даже сказал субъектом, который завершает формирование мира. То есть это есть исправление мира. То есть человек это есть вот, то есть вот эта глава, которая занимается как бы формированием мира и его и настоящей ролью человека в этом мире, она неотрывна от служения. Неотрывно служит.
Так человек вот, сделан для работы, а не для стагнации, не пребывания в состоянии стагнации.
Можно так сказать, конечно. Да, то есть человек создан для служения. Значит, и поэтому, в общем-то, тут и сказано, да. То есть все сотворение, все сотворенное Всевышним не приобрело никакой окончательной формы до тех пор, пока не было человека. «Ваяцар Ашем Элоким это Адама, фармина Адама». И вот, значит, сформировал, вот именно сформировал, да, не сотворил, да, как это было в Берешит, не бара. Сформировал Господь Всесильный человека прах из земли и вдохнул в ноздри его душу живую, и стал человек душой живой. Мы это все объясняли уже, то есть о том, что есть тело человека, которое из праха, из самого нижнего аспекта материи, самого тяжелого, и вдохнул Всевышний в него душу, то есть это нечто, так сказать, отличающееся от всего того, что было сотворено ранее, то есть что-то совершенно возвышенное. «Ваиташем Элоким ган бейден микедем» и как бы насадил Господь Всесильный сад в Эдене к востоку и поместил туда человека, которого сформировал. Ну, здесь, собственно, нужно уже, да, то есть что уточнить. Об этом мы еще не говорили, и это достаточно просто. То есть, прежде всего, на что, я считаю, важно обратить внимание. Ган Бе-Эден, сказано, сад в Эдене. Значит, это принято не нами, не только в нашем поколении, так это еще от мудрецов. Ган-Эйден. Есть такое название. Рай, то, что вот по-русски называется райским садом, мудрецы называют Ган-Эйден. То есть это Ган, сад, который называется Эден. Хотя в Торе написано не так. Вайта Ган Бейден. То есть есть сад, который в Эдене. И само слово Эден, это слово, это корень, из которого происходит, этот корень означает наслаждение, грубо говоря, да? Муадан, то есть то, что наслаждает человек. То есть есть Эден, некое место наслаждения. Гемора говорит, что это место Эден. Агада в Талмуде говорит, что это место сокрытое от любого глаза, ну, то есть человека, живущего в этом мире. А Ган, сад, это место, которое находится в Эдене. Это тот самый коридор, о котором говорят мудрецы, когда они говорят, что мир, в котором находится человек сейчас, то есть мир служения, это всего лишь коридор перед будущим миром. То есть Эден, это место наслаждения. это куда должен попасть человек после завершения пути исправления. И значит, то, что там будет происходить, это уже отдельная история, это что вам трудно себе представить. А Ган – это место, в которое человек был помещен для того, чтобы служить и удостоиться того, что в конце концов он попадет в Эден.
Дарья. Скажи, пожалуйста, а как каким образом человек должен был служить в данный момент? То есть есть место, да, что он должен был сделать землю?
Я скажу об этом. Я скажу. Как раз собирался это сделать. Так. Важно. Что еще важно? То есть потому, как здесь сказано, Ган бе Эден, то есть с одной стороны, Ган и Эден это не одно и то же. То есть, чтобы не путать, не представлять себе Ган-Эден, как бы, так сказать, одно место, которое включает в себе и понятие сада, и понятие наслаждения. Хотя есть в этом нечто, и не зря мудрецы его так называли, с одной стороны. С другой стороны, это не два различных места. Это не Ган и Эден. Это Ган, который бы Эден. То есть, это сад, который в Эдене. То есть, другими словами, это означает, что с определенной точки зрения, как бы с точки зрения Всевышнего, Ган, в который был помещен человек, то есть место служения или коридор, если пользоваться как бы здесь аналогией, аллегорией мудрецов, да, то есть коридор, который ведет человека к дворцу там, или к залу, в котором, в конце концов, он будет наслаждаться, с точки зрения замысла Всевышнего, он является неотъемлемой частью самого дворца. И тут есть, как мне кажется, в общем-то, достаточно понятно, тут есть как бы двоякость восприятия того, как соотносится между собой мир служения или ган, как он здесь называется, и мир наслаждения, то есть то, ради чего создан человек. И это, как мне представляется, зависит от того, откуда на это смотреть. То есть если мы посмотрим из нашего места, из нашей позиции, то, что для нас привычно, если мы смотрим из мира служения, то все, что мы можем знать, все, что мы можем представить себе о мире наслаждения, это запредельно. Как, собственно, Гемора и говорит, да, что Эден – это место, которое лор – это айн. То есть это сокрыто, глаз не видел его, это сокрыто от всех. То есть из нашей позиции, из этого мира, трудно себе представить, невозможно вообразить, чтобы будущий мир был естественным продолжением того мира, в котором мы находимся сейчас, или мира служения. А если посмотреть, как бы представить себе, да, то есть попытаться вообразить, как на это все можно посмотреть из Эдена, то это все должно быть ровно наоборот. То есть из Эдена должно быть очевидно, что Ган, то есть вот этот коридор, который предшествует Эдену, это совершенно естественная, необходимая часть самого Эдена, без которой это невозможно. Есть об этом мы можем найти. В конце концов, Широмалайс, да? То, что я люблю цитировать. Бешув Ашема Шива Сион Аину Кахалмим. То есть, когда Всевышний вернет узников Циона, мы были как во сне. То есть, другими словами, что когда придет избавление, то есть, когда мы увидим или попробуем, что такое будущий мир, или даже, да, даже эпоха Машиаха, то тогда все то, что мы видим в этом мире, оно покажется как бы для нас сном. То есть мы увидим совсем по-другому. Или как Рамхаль говорит в Даатану, тоже цитирует пророка, «Ойдыху Ашем кеанав таби». «Я буду благодарен тебе, Всевышнего, за то, что ты гневался на меня». То есть оттуда, из мира награды, из мира наслаждения, мы совсем по-другому увидим и тот мир, в котором мы находимся сейчас. И то, что мы сегодня называем, как бы призываем и требуем, Тора требует от нас веры, в то, что все, что делает Всевышний, это делается к лучшему. Но увидеть это своими глазами, то есть буквально прочувствовать это в том мире, в котором мы находимся, мы не можем. Да? То есть тогда, когда на самом деле раскроется единство Всевышнего, и придет на самом деле время награды, время наслаждения, тогда мы на самом деле увидим, что и все то, что было здесь, в этом мире, это тоже было, я бы даже сказал, рискнул сказать, не просто к добру, а это было добром. Это вот Ган-Бейден. То есть, с одной стороны, это место как бы отдельное, то есть Ган и Эден – это не одно и то же. Но с другой стороны, это не два совершенно разных места. То есть Ган на самом деле находится в Эдене. Да? То есть место служения, оно в определенном смысле, при определенном как бы, взгляде на это, оно является как бы частью, собственно говоря, того, ради чего Всевышний создал этот мир, частью места наслаждения. Вот. Микеден. Сказано, что этот Ган, он был насажен с востока, грубо говоря. Да? То есть, на востоке Эдена. Хотя на самом деле здесь употреблено слово кедем, да, которое восток на иврите или на лашон ха-кодеш можно сказать двумя способами. Хотя в Торе употребляется обычно кедем, есть понятие мизрах. Те, кто с Израилем немножко знаком. Мизрах это восток буквально, то есть это место, откуда начинает светить солнце. А кедем это корень, означающий одновременно еще и предтеча, предшественник. То есть это предшествие во времени может означать. Да? Поэтому Микедем совсем не обязательно должно означать на востоке, там, в смысле в восточной части, а это вполне может означать именно коридор, о котором говорят. Да? Преддверие. Место, через которое входит в Эден.
Вход, короче.
Вход, да. Вот, и поместил Всевышний туда человека, которого опять сформировал. Вейцмах Ашем Элаким мина Адама, коля эц нихмат лимаре. И, значит, взрастил Господь Всесильный из земли всякое дерево, симпатичное видом, или можно сказать привлекательное, то есть дерево, которое привлекает человека еще при стороннем знакомстве, да, при дальнем знакомстве. Знаете, да, что очевидно, что первый орган чувств, самый дальнобойный орган чувств, который у человека, это глаза, да, зрение. То есть видим мы издалека. Да, поэтому нехматный море, да, то есть симпатичное или вожделенное взору, можно так перевести вот это. То есть то, что человек видит, оно по замыслу Всевышнего, оно должно его либо притягивать, для того, чтобы он подошел поближе и смог это лизнуть, попробовать каким-то образом, да? Либо отталкивать. Ну, понятно, что все деревья, которые были возвращены в саду, они были нехматли море, симпатичный взору. Вытофли маахаль, естественно, также это хорошо для еды, то есть очевидно, да, то есть как бы простейшее значение полезно для еды. То есть плоды от этих деревьев, это должно было человеку приносить пользу. Значит так, в Эцахаем Бетоха Ган, а также было древо жизни внутри сада или в середине сада, то есть вот в самом его центре, в Эцада Товвера, и древо познания добра и зла. Этим мы еще как бы в дальнейшем займемся. То есть вы прекрасно знаете, что с древом познания еще будет целая история. Вот. Теперь самое время, в чем, собственно, было служение, возделывать. Так обычно это переводят. Да? Эйн адам ла авод эт адама. Нет человека для того, чтобы мы переводим это возделывал землю. Хотя можно это перевести и по-другому, и так и нужно переводить. Служить земле. Служить земле. Есть несметное количество комментариев. Ора Хаим очень длинный, очень подробный, который задается вопросом как бы изначально, что значит, что человек должен был возделывать в этом саду. И у него есть еще другой, более интересный вопрос, такой более тонкий вопрос мудреца, не просто как человека, который читает эту книгу и пытается понять ее своим разумом. Он говорит, после того, как человека изгнали, кто его возделывает? Что там вообще творится? Вот. Но он на оба этих вопроса, он отвечает одним как бы словом. А то есть, когда речь идет о возделывании сада или служении земле, если мы переводим как бы по второму варианту, то это заповеди. Лавдога ли шамро, допустим, служить или возделывать его и беречь, это значит заповеди делай и заповеди не делай. Ничего особенного. Этим Урахаем он одновременно отвечает и на второй свой вопрос. Он спрашивает, кто возделывает этот сад после того, как человек из этого сада выйдет. Да тот же человек и возделает, потому что, как говорят мудрецы, из хармитсва бехайла аль-малейка, награды за исполнение заповедей в этом мире нету, сказали мудрецы в одном месте. А в другом месте они сказали «Схар митсва митсва» – награда за исполнение заповеди – заповедь.
Следующий.
Значит, если соединить два этих высказывания, получается интересная вещь. Не то, что награды за исполнение заповеди в этом мире нету, заповеди в этом мире нету. То есть у человека заповедано совершать какие-то действия, но заповедь – это не то, что мы воспринимаем, не то, что… Заповедь – это то исправление, то необходимое… То действие человека, формирующее сами основы этого мира, то, что Всевышний дал в руки человеку, так это всегда в Ган-Эйдене. Где бы человек ни находился, заповеди, которые человек может исполнять или не исполнять, они находятся в Ган-Эйдене. И здесь я позволю себе, специально дотянул до этого стиха, здесь я позволю себе собственный комментарий. С заповедью не делай, то есть в чем заключалось лишамро, в чем заключалось оберегать, понятно. От древа познания добра и зла не ешь, а заповеди делай. То есть как представлялись, как Тора описывает заповеди делай, побудительные заповеди, служить этому саду. Как Тора описывает в Ган-Эйдене? Николь, ешь,
от всех древа ешь. А оберегать ешь. Понятно.
Нет, я сейчас объясню. Возделывать и оберегать, это согласно всем мудрецам, всем это комментариям, понятно. Это заповеди делай.
Это понятно.
То есть есть заповедь побудительная или повелительная, что человек должен что-то совершить. И есть заповеди воздержания, заповеди не делай. Вот это лишамро, оберегать. То есть для того, чтобы беречь сад, человек должен был воздержаться от того, чтобы употреблять в пищу плоды древа познания добра и зла. Заповедь делай, что полезного человек должен был сделать для сада. Но вот я не вижу здесь ничего, кроме того, что он должен был есть плоды всех остальных деревьев.
Другого ничего.
Ничего просто в голову не приходит. Везе тофли маахаль. То есть и вот это полезно для еды или хорошо для еды, потому что исполнение заповеди делай формирует, как бы достраивает, совершенствует самого человека. Собственно, Рамхаль пишет это практически мифураж. Да? То есть он говорит, в Датпунот он говорит о Ган-Эйдене, о деревьях, о плодах, о еде, которая там была. И он говорит так, что если бы человек как бы ел плоды всех деревьев, там, которые, то это давало бы ему совершенство, духовное совершенство.
Питаться мудростью как маном, то есть как бы...
Да, совершенно верно.
От вот
этого. То есть он должен был есть то, что полезно, и избегать того, что вредно. То есть теперь, согласно тому, что говорит Урахаим, фактически-то заповеди все, которые мы имеем в нашем мире, да, то есть они только выглядят вот так вот, как какие-то, скажем так, сторонние, не имеющие отношения ни к саду, ни к еде действия. Но на самом деле, по сути своей, то есть любая повелительная заповедь, это вот как есть мана. То есть как питаться плодами деревьев в Ган-Эйдене. Питаться плодами деревьев в Ган-Эйдене. То, зато что вы хотели спросить?
Очень интересные комментарии, но все же, неужели как бы предназначение человека, это что он должен был возделать сад, заключалось в том, что в повелительной заповеди есть и получать мудрость от этих деревьев, различных плодов, ведь какая-то есть божественное предназначение, широкое предназначение человека в Ган-Эйдене, да, то есть он, я что-то не уловил, но он не только должен был, чтобы жить там и есть, и питаться этими деревьями, да, что-то это более, может быть...
Я не объяснил, То есть вы не уловили, потому что я не объяснил. Да, это, да. То есть вы совершенно правы, когда задаете свой вопрос, но вы не правы, когда удивляетесь. Да? То есть неужели человек был сотворен только для того, чтобы питаться плодами Ган Эйдена и благодаря этому совершенствоваться и наслаждаться еще больше? Да, так и есть. Человек был сотворен для наслаждения. То есть то, что человек в этом мире, в котором мы находимся после греха, живет в муках, это результат проклятия, которое наложил Всевышний из-за греха Адама. То есть то, что мы в этом мире мучаемся, то, что есть понятие «месерут нефиш», самопожертвование, неудобство, это все результат проклятия, которое мы еще не прочитали, но мы прочитаем, там где написано «безият апеха тохаллехам», опять про еду, «в поте лица своего будешь есть». То есть те же самые плоды, то же самое наслаждение, которое, ради которого человек был сотворен с самого начала, ну теперь в поте лица.
А скажите тогда, я в связи с этим задам еще один вопрос. А вот получается, в соответствии с этой логикой, что все, что создал человек, всю цивилизацию, все, что человек построил, да, это он построил в результате своего наказания, потому что ему нужно было в поте лица есть хлеб и строить, и обеспечивать себя. Если бы он остался в Ган-Эдене, ничего бы этого не было. Не то, что построено, не то, что сделано, не то, что человек достиг в науке, не вот этих тысячелетий истории, ничего бы этого не было, да, если как бы я правильно понял, исходя из этой логики.
Ну, в определенном смысле, да. То есть ваш вопрос, он шире и сложнее, чем может показаться на первый взгляд, как мне кажется. Да, но в принципе, да. Вот. То есть есть такое, как бы, есть такой угол зрения, под которым получается, что вся вот эта 6000-летняя история, как мы ее видим, возникшая после греха Адама, она, собственно, была лишней.
Mm-hmm. То есть из этого мы можем сделать вывод, что когда будет Лам-Аба, и мы вернемся к Ган-Эдену, или будет это как-то еще каким-то способом, мы не знаем, что такое Лам-Аба, то, в принципе, все достижения, все, что человек сделал,
это должно... Нет, это не так. Это сложный вопрос, и сейчас как бы не... Сейчас не место для того, чтобы... Слишком это долго, да? Но это не просто. Я же сказал, под определенным углом зрения, да, это, в общем, как бы в определенном смысле вся эта история лишняя. Но после того, как Адам согрешил, это не лишнее, это часть нашей жизни. И здесь очень хорошо подходит русская поговорка, русская народная, если бы до кобы вокруг выросли грибы. Да? То есть
президент по-другому
сказал. То. Я с президентом лично не знаком, поэтому. То. А вот, собственно, место, из-за которого я испытывал почти целый месяц трудностей невыносимых. Вот. Вина-о, значит, мы остановились на чем? Что есть Эден, то есть это то, собственно, как бы настоящая идея творения, то есть в чем она проявится, это место наслаждения. Есть Ган, которое место, значит, находящиеся в Эдене, ну не являющиеся в определенном смысле как бы неотъемлемой частью Эдена. Частичная часть, частично не часть. Да? И дальше. Венаар Ецемия Эден Лашкот Этаган. И река выходит из Эдена для того, чтобы оросить сад. До сих пор понятно и просто. Это же естественно, что если Всевышний задумал сотворить место наслаждения человека, ради чего он, собственно, человека и создал. И есть место необходимое для того, чтобы... Есть некое другое место, да, как бы с другой природой, с другими условиями. Да, то есть место служения, тот самый сад, в который помещен человек. Значит, должна быть какая-то трансформация, если так можно выразиться, другого слова не подхожу, да? То есть должно быть какое-то редуцирование.
Система обеспечения.
С позволения. Система обеспечения понятна. В смысле, должно быть влияние Всевышнего, желание Всевышнего должно быть. Но это по логике сотворения мира, вот такого, который был бы постижим человеком, должно быть некий переход. И одновременно редуцирование влияния Всевышнего из места Эдена в Ган. И вот это вот «Наар Яце ми Аэден ля Ашкот это Ган». То есть Ган существует, то есть, конечно, Ган, сад существует как место, необходимое для Эдена. Но это же понятно. И это река. То есть, в аллегории Торы это называется рекой.
Течение,
так сказать.
исток некое влияние.
Влияние, да, то есть есть некое стечение влияния. А вот дальше начинается просто катастрофа.
Ну да, интересно.
Умешам и парет ваяр арбарашим. А оттуда разделяется и... Оттуда разделяется и... Как, значит, не знаю даже, как перевести. Ваяль арбарашим. И становится четырьмя...
Главы.
Четыре главы или четыре рукава. Есть хазаль, которые говорят, что рашим, в смысле, в данном случае это не источники, не головы, а части, просто части. Что река разделяется на четыре части, как будто бы разделяется на четыре рукава. Вот. Хотя... Я, как всегда, сомневаюсь, с чего бы там начинать, там, с простого смысла или не с простого, то есть с самого простейшего. Значит, Рав Гирш. Начнем с самого простейшего смысла. То есть это еще до Рав Гирша. То есть если мы начинаем читать комментарии, то у нас просто вообще возникает катастрофа в этом месте. Вот, потому что, в общем-то, практически все комментарии, эти четыре части или четыре реки, на которые разделяется та самая, значит, река, исходящая в Эден Афган, идентифицируют как бы с легкостью. Да? Значит, есть у нас Пратва Хидекель, то есть это Тигр, Ефрат и Тигр, это две главные реки Вавилонии. Есть Нил, главная река Египта, и есть Ярден. Главная река Израиля, которая сегодня вообще рекой там назвать. Да.
Перекрыть.
Камыши, да нет, там, по-моему, просто камыши растут и все. Ну, не важно. Это главные реки. Главные реки. То есть, где, как, какой Эден, где, они что, имеют какой-то общий источник, где они разделяются. То есть это невозможно понять как бы просто по-простому. Хотя вот Рав Хирш, он дает такое...
Но это же прообразы.
Как минимум, Рав Хирш дает как минимум остроумное объяснение. То есть он, мне оно даже сначала показалось как бы не соответствующим тому, что написано как бы в Торе, но он говорит так, не сказано, не имеется в виду вот рукава реки, да, то есть как будто бы была одна река, которая разделилась вот как дельта, да, на четыре каких-то рукава. Нет, сказано две вещи отдельные. Я это как бы интерпретирую, то есть кто как Рав Хирш читает это место. Значит, Наар Яцимина Эйден ля Ашкот Этаган, то есть река выходит из Эдена для того, чтобы напоить сад. А потом сказано, Умишам, а оттуда, откуда оттуда?
Из Гана.
Из Гана. Это Парет ля Арбарашим. Делится на четыре, ну, не знаю, на четыре источника. Да. Значит, та река, которая из Эдена приходит в Ган как единая река, потом после Ган-Эдена, то есть здесь, на земле, да, то есть уже в Нижнем мире, она имеет четыре отдельных источника. И перечисляет, значит, соответственно, Ефрат, Тигр, Нил и Ярден. Почему так бедно? Почему у нас есть более серьезные реки? Волга, Рейн, Амазонка.
Я не понимаю,
до аллегории. Рыбури, до аллегории мы еще доберемся. До аллегории мы еще доберемся. А самое интересное, это понять аллегорию, связать ее с жизнью и объяснить, что между жизнью и аллегорией нет никакого противоречия.
Вот я не понимаю, что.
Так дайте сказать. Так Рав Хирш говорит, да? Что как бы в самом простом понимании четыре реки, которые имеются в виду, это, значит, и Тигр, и Ефрат, будем говорить уже по-русски, Нил и Ярден. Четыре главные реки зарождения цивилизации. И он так как-то, я бы сказал, обтекаемо, он говорит, что это были реки, которые были известны людям тогда, когда давалась Тора. Но на самом деле, вот в этом объяснении Рава Хирша есть глубина куда больше. И она ни в коем случае, то есть вот это объяснение Рава Хирша, оно не должно противоречить той самой аллегории, о которой Рабури говорит, и до которой мы еще с Божьей помощью доберемся. Ведь это же не просто так. То есть колыбель так, как бы с исторической точки зрения. Есть колыбель человеческой цивилизации. Есть мир, который зарождаясь, то есть в самом начале, который был намного проще, чем тот мир, в котором мы живем.
Проще, но целостнее.
Проще и целостнее. И потому понятнее. Проще и очевиднее. И потому понятнее. Сегодня, когда мы прекрасно знаем, что Земля круглая, и американцы ходят кверх ногами, и потому они такие злобные, наверное. В представлении нас, которые ходят наоборот.
Как надо.
Я шучу, да, которые как надо. Мир намного сложнее. Миллионы рек. Тот мир, в котором, просто по аналогии, просто вдумайтесь. То есть мир, даже мир служения, который уже должен был представлять колоссальную сложность по сравнению с самим Эденом, даже Ган, он был намного проще. На порядок проще. И все, что в этом мире происходит из поколения в поколение, это все усложняется. И усложняется не просто потому, что поколения идут. Все началось с греха Адама, а потом, как говорят наши мудрецы, а потом каждое поколение добавляло и добавляло. И сколько всего было. И был потоп. А после потопа была Вавилонская башня. И после этого все расселились. Да? Хотя, в принципе, как мы видим в Торе, да, то есть поначалу, да, то есть люди расселялись, даже, скажем, после потопа. Да, оставим там допотопные времена, которые с нашей точки зрения тоже могут быть достаточно непонятны во многих аспектах. Хотя бы после потопа, хотя бы начиная с Ноха. То есть место вот это вот, где находился человек, оно как раз и находилось по берегам этих рек. Что, собственно, подтверждается как бы исторической наукой и археологией. Да? И в этих реках, конечно же, в этих реках, на которых люди начинали жить, в этом есть аллегория. Это же понятно, ведь это же не просто так. То есть любые комментарии, да, самые древние, которые поименно называют эти реки, на которых и зародилась, возникла человеческая цивилизация. То есть реки, которые ограничивают тот самый мир, в котором человек существовал. Да, в самом начале, когда еще не было такого количества грехов, пока еще не был разрушен храм, и не была разрушена даже Вавилонская башня. То есть люди жили вот в районе этих рек.
Это последовательность перечислений должна быть тоже.
Вот. Должна быть логика. Да. Я не обещал, что я отвечу на все вопросы.
Последовательность перечислений такая же? То есть между речью, потом Египет, потом...
Нет. Нет.
Но там все 70
нет, ровно
были наоборот. Вокруг этих 4 лет, все 70 как бы. Это же 70.
Ну, в общем, да.
Ну в чем смысл вот как бы искать? Это напоминает поиск ковчега на Арарате.
В смысле?
В смысле пытаться привязать вот эти вещи все к материальному миру.
Нет. Это не поиск ковчега на Арарате. Хотя я не хочу как бы.
Да, я тоже не хочу.
Отрицать поиск ковчега. Может быть, если мы найдем ковчег на Арарате, то это совершит какой-то перелом. Я не знаю. Нет. Это важно. Конечно же, это важно. Потому что если мы понимаем на самом деле аллегорическое значение этих рек, ведь дальше идет много чего. В Торе много чего написано про это. Про царей, которые там жили, про то, как они воевали, про то, как Авраам вышел из Междуречия, и потом, как он спустился в Египет. Это же весь какой-то...
Но это все архетипы. Тора нам демонстрирует, как из развивается все эти...
Если вы хотите сказать что-то короткое, скажите. Да? Потому что мы никогда не закончим. А у нас скоро кончится время, отведенное для урока. Как бы. Ну, я имею в виду записи. Вот. Я бы сейчас остановился на этом. Просто хотел сказать, да, то есть, что в самом простом объяснении, которое дают на это мудрецы, да, то есть называя поименно 4 главные реки, как бы зарождение человеческой цивилизации, в этом есть конкретный смысл. Сейчас займемся аллегорией для начала, хотя бы в общем. Река делится на 4, как бы то ни было, на 4 рукава, или как бы равьир, что сказать, что в конечном итоге, значит, в нижнем мире, в котором человек находится сейчас, эта река представляет собой 4 отдельных источника. Почему 4? То есть ответ на этот вопрос, он, ну, как бы он простой, очевидный. В самом...
4, а не 3, в смысле, я не
понимаю. Да, или 8. Почему река, которая исходит одна река, которая исходит из Эдена для того, чтобы оросить этот сад, она потом после сада делится на 4. Странный вопрос на самом деле, а насколько она должна делиться? У нас 4 стороны света, 4 буквы в имени Всевышнего. 4 было.
Бокала было.
4 бокала было на Песах, да, опять же, да, только не так просто. 4 лагеря, это я сейчас уже упоминаю разные варианты комментариев, да, то есть почему 4 реки. 4 лагеря Шхины. Да, да. То есть вокруг Мишкана было. То есть, несмотря на то, что.
Так устроен мир.
Было 2. О, так устроен. В мире 4 стороны. С этого нужно было бы начинать. Да, у нас есть север, юг, восток, запад.
На плоскости.
Человек, да. То есть, хотя мир оказывается не на плоскости, а на шарике.
Вот, да.
И я хочу задаться вопросом, а кто сказал вообще, а кто сказал, что 4 стороны? Мы живем в мире, который круглый даже невооруженным взглядом. То есть, если человек, мы так и говорим, оглянись вокруг. Мы не говорим «посмотри на все 4 стороны света», хотя мы говорим «иди на все 4 стороны света», да? Тем не менее по-русски мы говорим «оглянись вокруг». То есть человек видит этот мир как панораму, как круглую. Откуда взялось вообще понятие о том, что 4 стороны?
Это как бы вокруг, это имеется в виду подчеркнуть единство, а 4 это именно на что
нужно разделить,
поэтому вы говорите «иди на 4».
Почему разделить на 4, почему не на 6?
Плоскость двухмерна, а пространство трехмерно.
Есть, я могу найти, так сказать, всякие варианты деления, которые выходят за пределы.
Нет, можно только трехмерное, наше пространство только трехмерное. А плоскость двухмерная. Две точки, две пересекающиеся.
А почему 4 стороны?
Знаете, это вот самое определяет плоскость,
да, 4. Куда бы человек ни шел, куда бы он ни направлялся,
больше.
Не, у него есть путь назад,
больше это
путь
уже
вперед, право и лево.
Вот слушайте. Вот оно. Все очень просто. Все очень просто. Человек, даже не зная геометрии и не изучая Евклида, хотя философ какой-то греческий писал, не обучившись геометрии, не закрутил,
да?
Человек, не зная геометрии, все равно делит мир на 4 стороны. Почему? Потому что так устроен человек. У человека есть вперед. Взгляд направленный вперед, вот он. Да? И хотя я вижу там, допустим, не просто вперед, я вижу полусферу, да? Для того, чтобы по-настоящему увидеть то, что находится в стороне, приходится вертеть головой. То есть человек, он такой, вперед смотрящий. У него есть зад, соответственно, там, где он ничего не видит. Да? И если кому-то этого мало, у человека есть две руки, которые вот так вот они находятся в перпендикуляре. То есть представление видения мира, да, как нечто, так сказать, состоящего из 4 направлений, естественно, для человека. Можно сюда добавить еще вверх и вниз, естественно, потому что человек не зря. То есть человек сам по себе, он устроен как такая вот стрелка компаса. Теперь мы можем говорить, я удивлен на самом деле, что никто не вспомнил, никто не попытался сказать, что то, что у мира есть 4 стороны, 4 основных направления, это гзерата готов. В конце концов, в Торе написано «восток, запад, север, юг».
Нет, мы пытаемся из натуры это вывести.
Конечно, конечно, я это имел в виду. То есть сам человек устроен таким образом, да потом уже не только человек, а все живое. То есть 4 как бы направленный мир, да, то есть мир, в котором есть 4 основных направления, дальше пусть это будет относительно, это то, как видит этот мир человек. Так принципиально человек устроен. Поэтому человек уже, находясь в этом круглом мире, когда он его начинает обустраивать, он все делает уже квадратное. Вот. И всякий раз, когда появляется лишний угол, начинается смех, да? Знаете, площадь, если только есть площадь, на которую выходят как бы не 4 улицы, да, или 2 пересекающиеся, а 5, то площадь обязательно называется 5 углов, да? Но это же невероятно. 5 угол.
Когда надо привлекать человека, но почему именно от человека?
5 угол – это притча во языцах.
Ну, да. Собаки
всегда. Это всегда лишнее, это всегда что-то лишнее. То есть человек, как бы, когда человек организует вот это самое пространство, когда он видит его, да, то есть он как бы строит это, делит это пространство по 4 направлениям. Это естественно. И поэтому никто из мудрецов, ну так, скажем, практически никто не говорит о том, что четыре эти реки, потому что четыре стороны света. Потому что четыре стороны света – это человеческое восприятие, прежде всего. Хотя, может, кто-то и говорит, но я не нашел. Зато говорят о четырех буквах имени Всевышнего. Понятно, что как мы уже говорили, что это не только устройство человека, но и принципиальное устройство мира. Четыре буквы имени Всевышнего. Четыре буквы имени Всевышнего. То есть, другими словами, что значит четыре буквы имени Всевышнего? Это и есть та самая река, которая выходит из Эдена, Лашкот и Таган, ну, то есть, напоить, оросить сад. Что такое четыре буквы имени Всевышнего? Это четыре образа, четыре способа влияния. И хотя, когда мы говорим об этих буквах, когда говорим об их значениях, мы представляем себе, прежде всего, некую вертикальную иерархию этих букв. Ну, то есть, есть влияние более возвышенное. Но, собственно говоря, оно и начинается все с вертикали. Да? То есть, что есть голова, то, что называется. Да? То есть, есть начало, есть продолжение, есть завершение, есть то, что соединяет между началом и завершением. Тем не менее, это выражается и вот в таком, ну, как бы в восприятии человека в четырехнаправленном мире. То есть, после того, как Всевышний создал четыре разных вида влияния, принципиально назовем, раз четыре буквы имени Всевышнего существуют, значит, они на что-то намекают. То есть, после того, как есть четыре вида влияния, так или иначе доступных человеку, это значит, что мир, в котором мы живем, этот мир, он включает в себя эти четыре аспекта. И все это начинается с того, что этот мир мы видим, как, в конце концов, у человека у самого есть вперед, есть зад, есть право и лево. И так мы видим мир. А потом у этого уже есть еще продолжение, есть во времени, в течение истории. То есть эти же четыре реки или четыре начала, четыре источника уподобляются четырем изгнаниям. И что возвращает нас ко второму стиху книги Берешит, «Варес айта тогу вабогу вахошех альпны тгом». Да? То есть то, что описывает, собственно, природу этого мира. И то, что описывает, почему четыре изгнания. Потому что, я напомню, начало сегодняшнего урока. Здесь говорится о влиянии человека на этот мир, о его служении, об исправлении. А изгнание, как мы уже знаем, это и есть главные испытания, которые встречаются на пути человека, на пути человечества, на пути еврейского народа. То есть каждое изгнание, оно характеризует какую-то особенную проблему, нечто, что необходимо исправить. И, конечно же, в этом есть некое соответствие, как бы обратное соответствие, соответствие со знаком минус четырем буквам имени Всевышнего. В общем, в этих четырех реках все. И четыре стороны света, и четыре лагеря Шхины, то есть присутствие Всевышнего. Кстати говоря, говорил как бы о трансформации как бы некой вертикальной иерархии, вертикального разделения на четыре, да, основные элементы в горизонтальное. Это как раз на лагерях Шхины мы это и видим, или почти видим. Значит, когда Мишкан находился на месте, то тогда четыре лагеря были четырьмя лагерями.
По четырем сторонам света.
Они находились по четырем сторонам света. А когда Мишкан двигался, они выстраивались, у них был порядок построения. Тот, кто выходит первый, тот, кто выходит второй, третий, четвертый. Мишкан находился посередине. Топ. На этом мы остановимся сегодня. Спасибо за внимание.